эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Арахамия раздора». Грузинский президент осудила председателя правящей партии за оскорбление украинского депутата.
Решительно осуждаю поведение господина Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашему воспитанию.
В Абхазии спорят о позиции российского посла в самопровозглашенной республике о госдаче Пицунда.
Ну, посол хитро ответил. Путин не знает, где это настроение общественности. Он заинтересован, но об этом не знает. Ты понял? Как бы шаг себе оставил он.
И, наконец, санкции в отношении России ударили по югоостенскому потребителю. Откроют ли в самопровозглашенной республике для грузинских товаров? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, Россия начала готовить лагеря еще до начала вторжения в Украину. На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились фильтровать украинское население еще до начала вторжения в Украину. Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности, заявила Остриан. Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов. Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильственно перемещено около 1 миллиона 600 тысяч жителей, в том числе около 250 тысяч детей. Проверить эти данные невозможно, нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, неотчетности, добавила Остриан. Европейский Союз объявил, что продлевает на полгода действие санкций против России до 31 января 2023 года. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены в феврале 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины, говорится в пресс-релизе Совета Европы. На сегодняшний день действует 7 пакетов санкций, направленных против отдельных секторов экономики и россиян, преимущественно чиновников, поддерживающих войну в Украине. Последние ограничения ЕС ввел 21 июля 2022 года в новый санкционный список. Попали Сбербанк, движение «Юнармия», байк-клуб «Ночные волки», а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие. Также был введен запрет на операции с российским золотом и расширен санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Россию, по его словам, в отпуск. Об этом он рассказал корреспонденту РТЛ, который встретил Шрёдера 25 июля в центре Москвы, недалеко от штаб-квартиры Роснефти. Однако жена политика в комментарии «Шпигель» сообщила, что Шрёдер находится в России не в отпуске, а проводит переговоры по энергетике. По данным источников издания, их темой могут быть поставки газа по газопроводу «Северный поток-1». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле в курсе, что Шрёдер находится в Москве, но встреч как таковых нет, хотя его контакты с Путиным не исключены. В мае 2022 года Герхард Шрёдер вышел из Совета директоров Роснефти после того, как ему пригрозили санкциями. Он также отказался от предложения войти в Совет директоров «Газпрома», сделанного ему в феврале. Герхард Шрёдер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».
«Эхо Кавказа». Новости.
Финляндия и Эстония в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос об ужесточении выдачи шенгенских виз российским гражданам. Об этом уже заявили представители обеих стран, исполняющие обязанности финского премьер-министра Аки Линдена в интервью Иле и министр внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире передачи «Ринваада» на телеканале ИТВ. Линден рассказала, что в Восточной Финляндии люди удивляются, почему граждане России продолжают приезжать в страну, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну. При этом он не назвал точных дат принятия решения, так как большинство министров страны сейчас находятся в отпуске. Рейнсалу заявил, что МИД Эстонии уже готовит предложение Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам России. По его словам, суть этих решений в том, что ЕС уже не выдает россиянам визы в обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например, соратники Алексея Навального, они рассматривались бы отдельно, пояснил Рейнсалу. Он назвал курьезным и морально неправильную ситуацию, где россияне массово едут через Финляндию, Латвию, Литву, чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей. Он также отметил, что Эстония обсудит возможность отзыва уже выданных россиянам виз. В российском МИДе допустили, что гражданам России могут перестать выдавать шенгенские визы. Говоря о Финляндии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что запрет на выдачу россиянам виз по влечет ответные меры. В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа и стали его крупнейшим экспортером в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дискриминация, сексизм и проявление языка ненависти – так оценивают грузинские неправительственные организации высказывания председателя партии власти Ираклия Кубахидзе в адрес журналистки оппозиционного телеканала «Товариархи». В оппозиции считают, что действия лидера грузинской мечты способствуют углублению раскола в обществе. В партии власти, напротив, обращают внимание на некорректность самой журналистки. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Инцидент произошел во время вчерашнего общения Ираклия Кубахидзе с представителями СМИ. Уточняющий вопрос журналистки Товари касался высказывания лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия, который обвинил отца Ираклия Кубахидзе в связи с КГБ. И сделал он это, по его выражениям, посредством поисковой системы Google. Вопрос настолько вывел из себя лидера грузинской мечты, что следующие несколько минут он потратил на усмирение журналистки.
КГБшник ваш отец, это могу вам сказать. Стыдно, вы потеряли лицо. Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты Давид Арахамия, и как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо и себя. Политика стоила того. Стыдно, ты потеряла лицо ради национального движения. Ты уже не женщина, ты потеряла женское лицо. Когда говоришь, утри рот. У тебя рот, как у Саакашвили. Ты всем походишь на своего вождя. Ты даже ртом похожа на Саакашвили. Позорище.
Обратился Кубахидзе к журналисту «Товариархи». Адресат нападок Кубахидзе, журналистка Наталья Джахуташвили, говорит, что это не первый случай оскорбительного отношения представителей власти в отношении критичных СМИ.
Я просто хотела уточнить, что имел в виду Давид Арахами, который посчитал неудивительным теплое отношение к России Ираклия Кубахидзе, учитывая связи его отца со спецслужбами. Впрочем, это уже обычная практика высокопоставленных чиновников мечты в ответ на неудобные вопросы.
Первым на поступок Кубахидзе отреагировала президент Саломе Зурабишвили на своей страничке в Facebook.
Решительно осуждаю поведение господина Кубахидзе. Такое выступление не подобает этой стране. Не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашему воспитанию.
Говорится в сообщении президента. Сегодня поступок Кубахидзе стал самой обсуждаемой темой дня. И если оценки оппозиции, представителей СМИ и неправительственного сектора носили четко выраженный осуждающий характер, то представители властной команды дружно поддержали своего лидера. Главное действующее лицо скандала сегодня подлил новую партию масла в огонь, окрестив всех несогласных со своим поступком Павликами Морозовыми.
Все те, кто вчера пытался проигнорировать грязное оскорбление журналиста и осудить его ответ, это Павлики Морозовы. Тот факт, что Саломе Зурабишвили оказалась в этой компании, уже никого не удивляет. Деполяризация не может быть достигнута путем соглашения с большевиками и Павликами Морозовыми. Грузия получила этот урок 100 лет назад. Деполяризация возможна только через преодоление этого постыдного явления, на что мы до 2024 года обратим самое пристальное внимание.
Пригрозил через соцсети лидер большинства. В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили предложил оценить инцидент по более узкому спектру, в частности, заслуги критических СМИ поощрении поляризации в стране.
В этом вопросе не было ничего, что имело бы отношение к этике журналиста. Это было типичной провокацией, основанной на клевете. Это показывает, насколько верно было бдить ОБСЕ, когда говорилось, что часть СМИ превратилась в политических активистов. Предположительно, журналист даже не знал, о чем говорила. Этот вопрос не имел никакой легитимности, так как основой для него послужил один из украинских политиков, известный дезинформацией в отношении Грузии. Что касается словесного обмена, то мы с Ираклием Кубахидзе говорили о том, что главной проблемой грузинской демократии и общей политической дискуссии является поляризующая риторика, которую поощряют оппозиционные СМИ.
В оппозиции, напротив, говорят, что росту поляризации как раз способствуют власти. По словам одного из лидеров нацдвижения Хаты и Декануидзе, именно поступок Кабахидзе направлен на углубление раскола в обществе.
Как представляют деполяризацию в грузинской мечте, очень хорошо проявилось в сегодняшнем заявлении Кабахидзе. Это было проявлением безнравственности, крайне негативного отношения к журналистам и поощрения насилия, которое мы не раз слышали от представителей партии власти. Похоже, что для Кубахидзе настолько важно сохранить власть любой ценой, что он не откажется от гражданского противостояния. Поэтому я бы призвала господина Папуашвили дать оценку заявлению и поведению председателя его партии и тому, в какой степени этот поступок способствует разрядке деполяризации, о котором так любят поговорить в грузинской мечте.
Подчеркнула Деканоидзе. Коалиция «Защита СМИ» осудила нападение на журналиста со стороны главы грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, призывая немедленно прекратить поощрять насилие в отношении журналистов, используя сексистские и дискриминационные формулировки.
Кодекс этики члена парламента Грузии ограничивает членов парламента Грузии в использовании некорректной и оскорбительной лексики при общении с гражданами. Кодекс также содержит обязательство не посягать на честь и достоинство лиц, общающихся с ними при выполнении служебных обязательств.
Кроме того, как говорится в заявлении коалиции, политики обязаны корректно отвечать на вопросы, которые могут быть для них некомфортными. Впрочем, судя по всему, вряд ли на эти заявления последует хоть какая-то реакция власти. Об этом можно судить по заявлению генсека грузинской мечты Кахи Каладзе, который сегодня отметил, что у политиков нет обязательств к терпению, если их оскорбляют. «Когда меня кроют матом, я что, должен знать, что это сделают красиво? Оскорбления семьи категорически неприемлемы», – заявил журналистам Каладзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказ».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Украина продолжает получать западное вооружение и анонсирует скорый переход в контрнаступление. Власти в Киеве все чаще упоминают Херсонскую область в качестве стратегической цели. Россия в ответ усиливает ракетные обстрелы южной части Украины, пытается укрепиться на захваченных территориях. Владимир Унанян с подробностями.
Украина начала получать системы ПВО от стран Запада. Первые 6 британских комплексов «Стормера» германских «Гепард» уже находятся в Украине. Об этом сообщили представители киевских властей. В частности, старший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал у себя в Твиттере небольшой ролик оперативного командования «Юг» о работе этих систем. Министр обороны Алексей Резников со своей стороны отмечает, что отныне украинское небо будет куда менее проницаемым для российских ракет.
Наши возможности по защите нашего неба будут усилены. В Украину начали поступать самоходные зенитные комплексы «Джепард». Я хотел бы поблагодарить наших немецких партнеров и лично министра обороны Кристин Ламбрехт за поддержку нашей страны. С нетерпением жду получения «Айрис-Т».
Но прибывших комплексов слишком мало, чтобы закрыть все небо. В ночь на 26 июля российские военные нанесли ракетный удар по южному побережью Украины. В Генштабе ВСУ утверждают, что в Одесской области пострадал частный сектор, а в Николаевской – портовая инфраструктура. Украинские власти также заявляют об ударе по Харькову. Обстрелы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из Российской Федерации захотелось пострелять. За все будут отвечать.
Последние обстрелы украинских портов Москва объясняет необходимостью уничтожения складов с вооружениями, особенно противокорабельных ракет «Гарпун». Об этом заявлял официальный представитель Минобороны России Игорь Канашенков.
В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад, поставленный Соединенными Штатами Америки киевскому режиму противокорабельных ракет «Гарпун».
В связи с этим Минобороны Великобритании опубликовала очередной аналитический отчет, в котором отмечается, что Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота, что значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу.
Россия впредь будет уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако эти усилия подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подготовкой к операциям.
Западные спецслужбы не раз отмечали, что у России серьезные проблемы с наступательным потенциалом. Развить успех на Донбасском направлении не удается из-за необходимости удерживать захваченные территории на юге страны, где украинские власти анонсируют скорое наступление. ВСУ сумели серьезно повредить все 3 моста через Днепр, ведущие к Херсону. В Киеве заявляют, что украинские военные взяли их под огневой контроль. Это означает, что реактивная артиллерия может обеспечить точное поражение целей на этих переправах или вовсе вывести мосты из строя. Если они будут уничтожены, то российская группировка в Херсоне фактически окажется отрезанной от тылового обеспечения из Крыма и территории России, в первую очередь от поставок тяжелого вооружения и бронетехники. А президент Зеленский все чаще заявляет о приближающейся дате наступления на южном направлении.
Видно, насколько мы просунулись до нашей перемоги. Вона буде.
Видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет. Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться. Их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом «шапкозакидательство». Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области.
Крок за кроком просуваются в область.
В России тем временем возбуждены уголовные дела в отношении иностранных граждан, воюющих на стороне Украины. В их числе есть добровольцы из Грузии. По утверждению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, имеются факты участия наемников в преступной деятельности на территории Украины.
Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии. Еще возбуждено 5 уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих Российской Федерации, а также 6 уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими.
Заявил чиновник в интервью «Российской газете», официальному органу печати правительства России. В Украине настаивают на том, что все находящиеся в российском плену военнослужащие украинской армии и добровольцы, и, следовательно, имеют статус комбатантов. Их права регулируются Женевской конвенцией и другими международными документами. Но российские власти пытаются представить большинство пленных, особенно из числа оборонявших Мариуполь, в качестве наемников, что позволяет применять к ним российское законодательство, игнорируя международное право. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
К кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В последние дни в тему обсуждения вопроса о ратификации с абхазским парламентом соглашения с Россией о госдаче Пицунда вплелись и споры оппозиции по этому вопросу недавно приступившего к обязанностям посла России в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина. Как и можно было предположить, многим участникам дискуссии показалось, что новый посол однозначно на их стороне. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии продолжается острое обсуждение вопроса о ратификации соглашения о госдаче Пицунда. При этом в последние дни в эти дискуссии плелась и тема встречи в прошлую пятницу 22 июля в медиа-центре МИДа Республики Абхазия Общественного совета при министерстве с участием только что приступившего к работе чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина. После коротких приветственных выступлений прессу попросили покинуть встречу, чтобы затем продолжить ее за закрытыми дверями. Кое-кто из журналистов Абхазии после этого публично возмутился. Как это, мол, так? Что за секреты от народа? Но те участники встречи, включая и представителей СМИ, с которыми довелось сегодня побеседовать «Эхо Кавказа», в один голос говорили, что закрытые заседания – это общепринятая в мире практика, позволяющая его участникам высказывать свои мнения максимально откровенно. Поскольку наши собеседники согласились с предложенными условиями проведения встречи и не собирались нарушать договоренность, они не захотели публично высказываться в эфире. Хотя само содержание пятничного разговора нас, в общем-то, и не интересовало, ибо благодаря различным СМИ оно в основном уже стало известно за эти дни общественности. Многие наблюдатели, соглашаясь с тем, что закрытые обсуждения вполне имеют право на существование, в то же время высказывали мнение в современной Абхазии, с учетом того, что в данной встрече, где не могли не затронуть пицунскую тему, участвовало несколько активных представителей обоих противоборствующих в стране внутриполитических лагерей, наивно было рассчитывать, что они воздержатся от публичных интерпретаций состоявшегося разговора в поддержку своего взгляда. Уже в субботу телеграм-канал «Республика» сообщил, вчера в пресс-центре МИД Абхазии прошла встреча с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным с участием представителей общественно-политических сил Абхазии. В ходе встречи был поднят вопрос о соглашении по передаче госдачи Пицунда российской стороне. По нашей информации, посол заверил представителей общественности, если соглашение не будет ратифицировано, то это не скажется на абхазо-российских отношениях и не повлияет ни на выплаты пенсии, ни на военное или иное сотрудничество. Конец цитаты. Представители противоположного лагеря отреагировали на следующий день комментарием председателя партии Амцахара Алексея Цугба. «Не надо будоражить общество дезинформацией». Вот фрагмент из него. Господин Шургалин недвусмысленно дал понять, что ратификация данного соглашения входит в сферу интересов российской стороны. Хочу обратиться к телеграм-каналам, в частности, к каналу «Республика», с призывом прекратить дезинформировать наших граждан в угоду внутриполитической конъюнктуре. Опубликованная ими информация о данной встрече не соответствует действительности. Конец цитаты. Надо ли говорить, что названный телеграм-канал возмутился и отреагировал публикацией «Герой Абхазии», председатель Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии Аяйра Вянур Ашба о подробностях, прошедшей в медиа-центре МИД Абхазии встречи. Увидев заявление Амцахара, мы были удивлены тому, что они отрицают то, что было на самом деле. Конец цитаты. Кстати, вчера вечером в ходе передачи «Прямой эфир» на абхазском телевидении, где двое сторонников сторонников ратификации соглашения по госдаче полемизировали с двумя ее противниками: бывший министр, председатель ЦИКа и парламентарий Батал Табагу высказал, когда этого и многие ее сторонники, недоумение. А как еще российский посол должен был ответить на вопрос о ратификации и программе помощи Абхазии? В том смысле, что любой вменяемый дипломат скажет о их невзаимосвязанности, и не надо тут спешить выдавать желаемое за действительность. В общем, исходя из всех этих публикаций, как картинку из пазлов, можно составить достаточно близкое к реальности представление о состоявшемся в пятницу разговоре. Другое дело, что, как всегда, разные «интерпретаторы» в кавычках преподносят обществу исключительно то, что им хотелось услышать. Так есть ли резон проводить в сегодняшней Абхазии закрытые обсуждения злободневных тем, если информация о них все равно просачивается и преподносится? Относятся весьма по-разному, порой в диаметрально противоположном смысле. С этим вопросом мы обратились к общественно-политическому деятелю Нукзару Агарба. И, похоже, у него нет тут однозначного ответа.
Есть вещи, которые не проговариваются громко. Это секрет какой-то, что-то. Я не знаю сейчас, ну кто-то может какие-то договоренности нарушить. Договоренности нельзя нарушать, в том плане, что если договорились, поговорим о закрытой площадке. Лучше бы присутствовали эти СМИ и все объективно, содержание разговора.
Что же касается его мнения о позиции нового посла Российской Федерации, Агарба сказал.
Но посол хитро ответил. Путин не знает где-то настроение общественности. Он заинтересован, но об этом не знает. Ты понял? Как бы шаг себе оставил он.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Это время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили удивлен неясностью, которую проявляет посольство США в отношении обвинения судьи Чхиквадзе, и считает необходимым получить разъяснение по этому вопросу. По словам Папуашвили, он много лет работал в немецкой организации, которая продвигала реформы в регионе Южного Кавказа и участвовал в программах повышения квалификации судей. «Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что это двусмысленно до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, мы имели дело с давлением на судью, а также, возможно, имел место дискриминационный подход к судье», отметил Папуашвили. В этом деле, по словам спикера, вместо четкого определения сохраняется двусмысленность. «Лично я ожидаю от посольства США максимальной прозрачности в этом плане. Если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения. Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявит интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье, и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и не оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства я надеюсь, что будет больше прозрачности», сказал Папуашвили. Посол Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия Михаил Шургалин выступил с комментарием по вопросу ратификации абхазским парламентом двустороннего соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанного в Кремле 19 января 2022 года. По его словам, в последние дни решение парламента Республики о направлении на рассмотрение Абхазского конституционного суда соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта в Пицунде вызвало в республике достаточно широкую дискуссию. В этой связи хотелось бы высказаться в поддержку заявлений президента Республики Абхазия Аслана Бжани и премьер-министра Республики Абхазия Александра Золотинсковича Анкваба, призвавших к скорейшей ратификации упомянутого документа. Соглашение полностью отвечает духу двухсторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан граждан России и Абхазии, отмечается в комментарии посла, передает информагентство «Апсны Пресс». Служба госбезопасности Грузии распространяет заявление по поводу незаконного задержания грузинской гражданки Кристины Такаландзе с силовиками самопровозглашенной Республики Абхазия. Как отмечается в заявлении, для освобождения Такаландзе ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов. Ранее сообщалось, что 20 июля была задержана Кристина Такаландзе, 98 года рождения, проживающая в селе Набакеве по статье «Шпионаж».
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экономические санкции в отношении России бьют по кошельку югостенских потребителей. В самопровозглашенной республике с начала войны в Украине цены выросли практически на все товары и продолжают расти. В этой ситуации все чаще звучат предположения и предложения открыть пункты пропуска и возобновить торговлю с Грузией. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Тема возобновления торговли через пункты пропуска на границах с Грузией действительно обсуждается в республике, хотя ее и не спешат озвучивать местные спикеры. Возможно, она им кажется не настолько актуальной или, скажем так, не настолько обсуждаемой. Тем не менее, в частных беседах местные наблюдатели и представители бизнес-сообщества все чаще говорят о необходимости принятия каких-то мер против падения уровня жизни населения республики. И вполне понятно, что перспектива ввоза недорогих и при этом качественных товаров из Грузии возглавляет список этих мер. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили подчеркивает, что не все товары в Тбилиси дешевле, чем в Скинвале. Например, сыр и мясо в Южной Осетии дешевле. Сыр в Южной Осетии стоит примерно 250 рублей за килограмм. В Грузии 14-15 лари, или если пересчитать по курсу обменников 41-42 лари за 1000 рублей, выходит примерно 340 рублей за килограмм сыра. Телятина в Схинвале тоже дешевле, 450 рублей против почти 25 лари или 600 рублей за килограмм. Но все остальное в Грузии дешевле в 2-3 раза, начиная от зелени и овощей, заканчивая отделочными строительными материалами, говорит Тамара Меркашвили.
Главное, что рубль стабилизировался в Тбилиси. Сейчас курс рубля почти такая же, как до украинских событий. А значит, рост цен на товары, пересчет на российский рубль небольшой. Зато, в отличие от России, из Грузии не ушли западные компании. Против Грузии не действуют санкции. Поэтому там намного дешевле лекарства, причем фирменные, а не генерики. Дешевле стоматологические материалы, запчасти на иномарки и многое другое. Конечно, продукты 2-3 раза дешевле. Президент Гаглоев также в своих предвыборных встречах в нашем районе указывал на низких цен в Грузии. Правда, конкретно он не обещал открытие дороги, но мы так поняли, что он за открытие дороги. В противном случае, зачем было сравнивать цены, да?
Но сам он не обещал открыть Раздахан.
Ну, это обещали люди из его предвыборного штаба, когда ходили в домах агитировать.
Как по-вашему, почему не открывает? Быть может, опасается упреков в непатриотичности со стороны своих политических оппонентов?
Я не думаю, что за это можно его упрекнуть. Сейчас и российские компании ищут возможности, как обойтись санкции. А нам обходить ничего не надо, просто надо открыть Раздахан и все.
Сопредседатель движения «Союз Алания России» Ирлан Келиксаев считает, что у Южной Осетии должен быть свой собственный набор антисанкционных мероприятий. По его мнению, это не так сложно сделать, учитывая размеры югостинского рынка. Надо только подойти к решению проблемы без маниловщины и политизированного пафоса. Просто реально оценить ситуацию, говорит Ирлан Келиксаев.
Я не верю разговорам о собственном товарном производстве на селе. Что мы сами будем производить все то, что мы сейчас заводим. Самый большой стимул для производства собственных овощей и зелени – это рост цен. Цены растут уже несколько лет, а собственного производства нету. Все, что мы будем производить для рынка – это сыр и мясо. То, что мы уже умеем делать и делаем. А что до остального, надо думать, где взять их подешевле. Например, на юге. Но здесь надо обратить внимание на один момент. Когда товары завозились через Раздахан, то цены на них на Цхинвальском рынке были гораздо выше, чем на рынках в Тбилиси. Неадекватно выше, если учитывать расстояние. Это указывает на непрозрачность поставок, на какие-то криминально-коррупционные схемы, из-за которых цены на товары нереально возрастали в Южной Осетии. Вот если от этого избавиться, то республика может получить широкий набор качественных и недорогих товаров.
В самом деле местные наблюдатели отмечают, что еще до закрытия Раздахана цены в Южной Осетии ненамного отличались от владикавказских, при том, что завозились из Грузии. Посмотрим, как, например, формировалась цена на юго-осетинском рынке во времена Леонида Тибилова. Поставщикам товаров сначала надо было пройти границу, где действовали ограничения. Пропускали только ручной уклад из расчета 50 кг на человека. Для ввоза товара ее надо было оформить на реальных жителей района. Например, тонну на 20 человек. Причем эти 20 человек приходили к пункту пропуска, чтобы предъявить себя пограничникам. Это работа, за которую торговцы платили им деньги. За пограничным постом маршрутки с товарами подстерегали сразу несколько служб. КГБ, прокуратура и МВД. На дорогах, в переулках кто-то требовал 1000 рублей за проезд. Кому-то хватало ящика с фруктами. Уцелевший товар поступал перекупщикам из Схинвала. Точнее, будет их назвать одним из звеньев трафика, организованного азербайджанскими овощниками. То есть, по сути, поставщик был один, связанный с властями некими особыми отношениями, обеспечивающими ему монополию на импорт из Грузии. В этом и состоит непрозрачная схема, о которой говорит Ролан Келихсаев. После того, как Анатолий Бибилов установил на Раздахане таможенный пост, овощники стали завозить товар легально. Его уже не надо было оформлять как ручную кладь. Не надо было бояться, что любой встречный силовик развернет машину обратно в Грузию. Хотя проблемы с поборами со стороны силовых структур остались. История гибели Арчила Татунашвили тому свидетельство. Потом Раздахан и вовсе закрыли. Импорт с юга стал меньше, но не прекратился. Товары, в основном это продукция легкой промышленности, стали завозить в республику маленькими партиями, нелегально, через горные тропы. Теперь со сменой руководства появилась надежда, что пункты пропуска откроют, а торговлю легализуют. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор мы у них самочабы, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии за последние месяцы наблюдается рост цен на продукты, товары первой необходимости, топливо. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики, достаточно ли они зарабатывают и на что тратят деньги.
Достаточно ли вы зарабатываете, на ваш взгляд, и на что вы сейчас в основном тратите деньги с учетом роста цен?
Нет, конечно, я бюджетник, работаю в университете. Моя зарплата составляет 4700, а если со всеми факультетскими, около 8 с чем-то тысяч рублей. Учитывая минимальную корзину сегодня прожиточного минимума, она 9 с копейками. Получается, что я никак не могу прожить на эти средства, более того, я уже живу в долг. Мы живем все в Абхазии, у нас есть помощь родственная и так далее. И ведем свое хозяйство. Это как-то нам помогает выживать.
Вот этот рост цен как на вас повлиял?
Рост цен значительно повлиял на нас. Раньше, если я могла себе позволить деньги как-то отложить, теперь этого просто не получается, потому что откладывать нечего. Буквально перед вашим звонком я приехала с рынка. Потратила около 8 тысяч, химию там и так далее. Не говоря уже о лекарствах. Все настолько дорожало и значительно. Меня зовут Илона.
С нынешним ростом цен, конечно, не хватает. Зарабатываем мало. В летний период, конечно, можно заработать, сдавать квартиру. силу. Сезон более или менее заработок позволяет жить в достатке. А вот в остальное время, конечно, мало. С ростом цен на бензин все дорожает, естественно, и продукты, и все остальное. В прошлом году был ковид. Наша семья с этим столкнулась. Курс лечения не обошелся где-то 120-130 тысяч. Основное лекарство дали, но помимо этого все равно расходы. Так, для меня это большие деньги, чтобы сразу выложить их. И пришлось там занимать и потихоньку потом уже расплачиваться. Меня зовут Роберт.
У нас в семье достаточный заработок. Мы с мужем оба работаем. Тратится на продукты, на бензин, на обслуживание автомобиля, также на репетиторов ребенку.
Рост цен как отразился на вашей потребительской корзине?
Рост цен, безусловно, отразился. Стали больше тратить на продукты.
Нежели на что-то другое?
Да. В принципе, все так же, как и было раньше. Просто чувствуется, что продукты стали дороже, вещи стали дороже. Татьяна.
Зарплата недостаточна для достойного проживания. Но так как живем в семье, заработка двух взрослых людей хватает на совершенно определенные текущие рядовые нужды. На еду, на какой-то минимум одежды, но не больше. Мы с последним ростом цен стали меньше значительно ходить в кафе. Если раньше мы регулярно это делали с семьей, с детьми, то сейчас мы этого уже давно не практикуем, потому что уже цены кусаются в кафе и ресторанах. Меньше одежды стали покупать. Зарплата не повысилась, цены, если был какой-то скачок ощутимый, потом немножко они вернулись в какое-то русло, но не опять на прежний уровень. Рост цен ощущается и спустя вот эти вот несколько месяцев. Альдона.
Хватает то, что заправить машину, хватает на продукты питания, корзину. И хватает раз в неделю, может быть, сходить с друзьями в Пасху. А что касается, в принципе, цен, очень непонятно, почему доллар практически в 1.5-2 раза стал дешевле, а цены в 1.5-2 раза стали дороже. Это просто как-то алогично, непонятно. В принципе, жить можно. Я думаю, сейчас еще пока идет пост депрессии пандемии. Я думаю, еще пару лет она продлится, а дальше, я думаю, все будет только хорошо, надо верить в будущее и быть оптимистом. Меня зовут Даниил, город Сухум.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас Серго Бригвадзе расскажет о том, что писала грузинская пресса на этой неделе.
В Абхазии пытаются перенести внимание общественности с ситуации в Пицунде на другие проблемы. Так комментирует задержание гражданки Грузии Кристины Такаландзе экс-омбудсмен Учена Нуашвили. Уроженка города Зугдиди была задержана 20 июля по обвинению в незаконной разведывательной деятельности. Она занималась сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную тайну, заявляет в СГБ самопровозглашенной республики. Абхазские СМИ распространяют кадры задержания гражданки Грузии, а также показали письмо, в котором якобы записаны директивы от спецслужб. Впрочем, в этом письме буквы прописаны не характерно для грузинского алфавита, не учитывается их размер и расположение. Слова написаны с ошибками, что вызывает подозрение того, что письмо поддельное, пишет информационное интернет-агентство NetGazety. Потому важно, чтобы грузинская сторона получила доступ ко всем документам этого расследования, говорит Нануашвили.
В Абхазии в целом очень напряженная ситуация в связи с событиями в Пицунди, и это задержание гражданки Грузии, мне кажется, провокацией, попытка отвлечь внимание. Вообще Россия известна такими провокациями. Подобные запланированные провокации имели место и раньше, когда в обществе поднимались острые и чувствительные темы. Как и сейчас, определенные силы пытаются отвлечь общество от тем, решения которых требует как грузинское, так и абхазское общество. Это также попытка создать образ врага. Власти должны сделать все, чтобы освободить этого человека. Очень важно придать этому делу огласку на международном уровне.
Сказал Нануашвили в интервью изданию. Данный арест незаконен и сейчас задействована горячая линия, заявили в службе государственной безопасности Грузии изданию. Случаи заражения обезьяньей оспой уже зафиксированы в 75 странах мира. Всего зарегистрировано около 17 тысяч случаев. Однако, по утверждениям экспертов в сфере здравоохранения, это достаточно высокий показатель. Почему Всемирная организация здравоохранения и объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией? ВОЗ осторожничает, поскольку боятся повторения событий с коронавирусом, заявил в интервью газете «Резонанси» инфекционист Ираклий Хмаладзе.
Весь мир напуган после пандемии коронавируса. Вроде сначала был простой вирус, но после его мутации мы получили сложную картину. В случае со вспышкой любой вирусной инфекции необходима осторожность, ведь изобрести препарат против вирусной инфекции очень сложно. С одной стороны, ВОЗ излишне осторожна, но с другой совершенно права, поскольку число зараженных немалое. Нам на данном этапе пока ничего не грозит. Главное, чтобы заболевание не проникло в страну, а государство более-менее контролирует границы.
Впрочем, это не отменяет того факта, что граждане должны быть не менее ответственны за свою безопасность, продолжает Хмаладзе.
Я как-то сказал, что нам, возможно, придется снова носить маски. Реакция общества была достаточно негативной. Но разве маски придумали вчера или сегодня? Мы ведь говорим о простом их использовании. Людям не нужно ходить в маске в ванную. Пока мы находимся в режиме ожидания, посмотрим, что будет. На данной стадии заболевание мало беспокоит и не столь вирулентное. Продолжим жить, как живем, но давайте соблюдать элементарные правила гигиены и хотя бы носить маски в больницах.
Обезьянья оспа распространяется не так быстро, как другие респираторные вирусные заболевания, говорит глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Впрочем, в случае необходимости Грузия готова начать процесс активной диагностики и обнаружения болезни. Хвича Кварацхелия рассказывает о своем переходе в Наполи. В первом большом интервью неаполитанской газете «Иль Матино» вингер клуба поделился с читателями своими впечатлениями от первых недель, проведенных в новой команде.
«Мои товарищи по команде встретили меня очень тепло. Все меня любят. Я чувствую себя как дома. Меня приняли как члена семьи. Комфортнее всего я чувствую себя на левом фланге, но ради команды буду играть на любой позиции. Люблю исполнять стандартные положения, но здесь в этом плане большая конкуренция. Если Спалетти поручит эту миссию мне, буду счастлив. Он отличный учитель и каждый день учит меня чему-то новому, как в принципе и всех. До начала сезона осталось мало времени, и тренер делает все возможное, чтобы донести свои идеи до игроков».
Цитирует Хвичу Кварацхелия информационное интернет-агентство «Спорт Олл». Ближайший товарищеский матч Наполи проведет 27 июля против турецкого клуба «Адана Демирспор». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Украине. Атакуя Антоновский мост и другие линии снабжения, украинская армия пытается отрезать российский плацдарм на правом берегу Днепра. Это может стать первым шагом ранее анонсированного наступления вооруженных сил Украины в Херсонской области. Может ли Украина сейчас освободить оккупированные Россией территории? Об этом журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер беседует с военным аналитиком Юрием Федоровым.
Я думаю, что если Украина действительно начнет контрнаступление в ближайшие недели или месяцы, то это контрнаступление будет развиваться по определенной ступенчатой схеме. То есть цель номер один – это Херсон. Если удастся взять Херсон и разгромить группировку российских войск на правом берегу Днепра, это будет очень важно не только военным, и, может быть, даже не столько военным, сколько в политическом отношении победа. Например, в связи с тем, что будет ликвидирован таким образом опасность аннексии Херсонской области, присоединения ее к России, что может радикально изменить политическую и даже военную сторону войны, потому что если эти территории будут присоединены к России, то, прикрываясь этим, используя это обстоятельство, Москва может угрожать применением ядерного оружия, аргументируя такое применение тем, что посягательство происходит уже на территорию Российской Федерации. Но это то, что ожидается, в общем, очень многими наблюдателями и политическими деятелями, руководством Украины. Именно поэтому цель номер один, которую, видимо, планируется в Киеве достичь в первую очередь, это деоккупация Херсона и правобережной Украины, то есть той части правобережной Украины, которая сейчас оккупирована. Ну а в дальнейшем нужно посмотреть, как будут развиваться события. Потому что вести длительную войну, ну это особый разговор, но вести длительную войну все-таки Россия, как мне представляется, не может. Я имею в виду войну с Украиной при том условии, что вооруженные силы Украины обладают примерно тем потенциалом, который они имеют сегодня или могут получить в результате поставок западного оружия.
Поскольку вы говорили о том, что возможно применение ядерного оружия в случае, если действительно эти территории будут присоединены к России в результате вот этого референдума, который готовится, да, о котором действительно постоянно сообщается. В этом случае вы полагаете, что уже невозможно будет вообще эти территории освободить, даже если в военном смысле у Украины будет такая возможность?
Очень сложный вопрос, на который нет ответа. Потому что представьте себе, что Москва говорит, вот в случае покушения на нашу территориальную целостность, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и возможности. Дальше перед Киевом и перед западными столицами стоит вопрос, это блеф или угроза, шантаж, или это реальные намерения. Проверить это, в общем, в некоторых случаях можно, потому что подготовка к применению ядерного оружия, в общем, есть целый ряд признаков, которые отслеживаются, ну, достаточно хорошо оснащенной в техническом плане разведкой. Тут возникает другой вопрос уже для России, потому что ей могут сказать, если вы примените ядерное оружие или будете, мы можем нанести предварительный удар, превентивный, или ответный удар, который по мощности и по поражению будет гораздо сильнее, чем то оружие, которое вы применили. И вот здесь перед Москвой тоже встает вопрос, это блеф или это реальная угроза, или это реальные планы. И вот эта вот игра неопределенностей, она может серьезно осложнить вообще решение вопроса о применении ядерного оружия в России.
Но, тем не менее, у нас есть пример вот этих вот самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые, в общем-то, не были присоединены к территории России, но, тем не менее, просто признана их независимость. Да? То есть вот в этом случае, например, Украина может освободить эти территории, если, например, у нее будет потенциально военная возможность так сделать или нет?
Задаете вопрос, на который меня нет ответа.
Ясно. Но вот вы просто говорили о применении ядерного оружия, поскольку вот в данном случае мы говорим все-таки не о территории России, может быть, а все-таки о территории Украины, на территории которой объявлены какие-то квазиреспублики под контролем России, но тем не менее это не признается российской территорией, да? В данном случае.
Вот я думаю, что если будет объявлено о создании некой независимой Херсонской или Запорожской республики или государства Северная Таврия, ну по-разному можно назвать, то это будет сигналом к тому, что Россия не готова применять ядерное оружие для защиты этих территорий, этих квазиреспублик, квазигосударств. И здесь вопрос будет решаться конвенциональным оружием, ну или в процессе переговоров. Если будет объявлено, что территории будут аннексированы и официально включены в состав Российской Федерации, вот это скорее сигнал того, что Россия будет угрожать применением ядерного оружия со всеми теми обстоятельствами, о которых я говорил.
Это был военный аналитик Юрий Федоров. С ним беседовала Александра Вагнер. На Донбассе, по данным издания «Важная история», погибли трое заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера». Ранее они отбывали наказание в петербургской колонии ИК-7 «Яблоневка». Еще двое заключенных ранены находятся в одной из больниц Луганска. Информацию о погибших получила правозащитная организация «Русь сидящая». Ее основательница Ольга Романова рассказала телеканалу «В настоящее время», что удалось узнать об этих людях.
Знаете что, давайте я вам зачитаю просто сообщение из зоны. Мы же все это получаем. И мне кажется, здесь прямая речь важнее. Приезжала мать Рыжего, который с ИК-7, зашел поглубже на территорию Украины, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Мать была у Рулевой, ей стало плохо. Рулев – это начальник зоны. Костя его звали. И матери стало плохо на приеме у Рулева. Больше никого не принял после нее. Озвучили только три фамилии погибших. Какие? Нам родственникам не разглашают. Но среди осужденных говорят, что официально трое. Как мы дальше стали выяснять такую сомнительную честь рассказывать родственникам о том, что их сын, брат, муж, отец погиб, предоставляют не военным, не ЧВК «Вагнер», а именно начальникам учреждений, где они сидят. И вот мы знаем про мать некого Константина, которую сообщили сегодня. Но в основном, как мы понимаем с вами, у заключенных родственников нет. Процентов у 10 есть родственники, какие-то поддерживают социальные связи, А так в основном нет. Что еще мы узнали сегодня? Мы узнали еще, что по меньшей мере у нас есть фамилии двоих раненых. Они находятся в Луганском госпитале. Это госпиталь на улице, очень цинично, имени 53-й освобождения Луганска. И эти люди лежат не под своими фамилиями, а под никнеймами. Ну, в общем, по кличкам, по кликухам, я бы сказала так. И мы видели, так уж вышло, документы одного из них. Мы знаем фамилию и отчество человека, а там написано, ну, кличка. И это очень важно, поскольку я понимаю, что вряд ли нас смотрят сейчас многочисленные родственники заключенных, но если что, ребят, если что, учтите, что если ваш любимый родной человек, родственник ваш, проходит в документах под кличкой, никаких денег вы не получите. Вы не докажете родство ни с Птахой, ни с Косым, ни с Серым. И как бы ЧВК «Вагнер» не обещал там 220 рублей, тысяч рублей ежемесячно, 5 миллионов погибшим, докажите, что Птаха Серый и Рыжий – это ваш человек.
Ольга Романова также рассказала в настоящем времени о том, как и сколько вообще российских заключенных завербовали на войну в Украину. А еще, по ее словам, наемников из колоний мотивируют воевать за градотряды.
Из Ленинградской области вот началась вербовка в конце июня. Это была первая область, где началась вербовка. Значит, вот, собственно, из Яблоневки, Обухова и Форнозова, вот, собственно, первый погибший оттуда. Это самый-самый-самый первый призыв. И они воюют 2-3 дня только. Вот оттуда примерно 400 человек. И призыв ведется везде, до Уральских гор. Мы ничего не знаем про Сибирь, Дальний Восток. Оттуда ни одного свидетельства не поступало. Но до Урала, каждая область, это и Коми, и Архангельская область, это Новгород, Нижний Новгород, Мордовия, Владимирская область, Адыгея. То есть, ну, отовсюду. Рязань, отовсюду нам это сообщают. И вот, например, сегодня стало известно, что в одной из зон Рязанской области, я обратила внимание, что Геращенко перепостил эту информацию, на самом деле довольно сильно все перепутав, и перепутав источник главной информации, поэтому он не совсем точно воспроизвел данные. В одной из зон Рязанской области 1300 заключенных, взрывалось 300. Ну, то есть это больше 20%. Такой урожай, только от одной зоны. Ну, вы знаете, мы вот эти последние две недели крутили с юристами по-всякому, пытались понять, как это может быть юридически оформлено. Что, может быть, дают УДО? Нет, не дают. Может быть, их помиловали? Нет, не помиловали. Может быть, их перевели на колонию поселения по новому закону, который еще не вступил в силу? Это такая новая работа? Нет, это не так. Поэтому, ну, никаких юридических, правовых оснований для того, чтобы они воевали, не существует. Ни одного. Им, конечно, вешают самые разнообразные там трусы на колесах и, в общем, соблазняют малых сих и деньгами, и обещаниями амнистии. Ну, заключенные со ссылкой лично на Пригожина, якобы приезжал Пригожин с предлагателем Лощеный. Еще это было написано через «А». Лощеный Пригожин. Ну, хорошо, Лощеный. Вряд ли это был Пригожин. Сообщают, что человек, который был похож на Пригожина, выдавал себя за Пригожина или лично Пригожин, сообщал заключенным, что лично он сам, после того, как они 6 месяцев, это вот сейчас, это речь сегодня, да, вчера, что если заключенные 6 месяцев будут воевать, то он лично отнесет президенту их прошение о помиловании, и они будут помилованы, и с них будет снята судимость. Ну, совершенно понятно, что, ну, это просто трёп, и, конечно, никаких 6 месяцев никто не будет ждать, никто не выдержит. Если уже сейчас, в общем, среди первой партии такие потери. Кстати сказать, их обучают в Ростовске ИК-2 и обучают интенсивно. У нас есть свидетельство о том, что люди пишут, что мы все время занимаемся, спим по 3 часа и час на еду. И занятия это такие, либо штурмовики, либо это специалисты по разминированию. И сегодня еще нам стало известно, что сзади наших заключенных идет нечто вроде заградотряда, то есть, ну, как кто-то предполагалось, это более опытные бойцы из ЧВК «Вагнер».
Это была основательница правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.